Доброе утро всем тем, кто нас видит в Израиле, во всем мире. Мы читаем книгу Шловей Сулам, часть пятая, книга пятая, часть называется «Вавилонский Талмуд», статья о любви к товарищам, страница 354. Мы напоминаем, что можно задавать вопросы в прямом эфире на нашем сайте www.kap.tv. Вопросы, которые будут относиться к изучаемому материалу, будут транслироваться в прямом эфире. Книга «Шловей Сулам», том 5, часть «Вавилонский Талмуд», страница 354, статья «О любви к товарищам», строчка «И вот работа». И это большая работа. Поскольку существует правило, что недостатки ближнего всегда раскрыты, а свои собственные недостатки всегда скрыты. Но недостатки ближнего, человек видит их не как они есть у ближнего, это мы никогда не знаем, что есть у ближнего. Мы всегда видим их в соответствии с тем, как это нам представляется, и как мы их хотим видеть в своем эго. Поэтому, как он говорит в ином месте, Рабаш говорит, что у своего ребенка я практически не вижу никаких недостатков. Может быть, немножечко он слишком шалит. А у детей соседа там я вижу, я могу дать целый список, что там нехорошо. И необходимо уважать ближнего, считать, что у него есть хорошие качества, и что стоит принять на себя то, что он говорит, или то, что он делает, то есть учиться у действий ближнего. Но если я могу написать целый список недостатков ближнего, насколько он не прав в своих действиях, то, разумеется, я знаю, как их исправить. Поэтому каждый думает, что в его руках, в его силах исправить целый мир. И он не понимает, что те изъяны, которые он видит в мире, это его собственные изъяны. И с этим тело не согласно. Поскольку путь всегда, в то время, когда кто-то хочет учиться у ближнего, то есть, если он уважает ближнего, и ближний обязывает его к усилию, то тогда тело отменяет мнение и действия ближнего. И это по той причине, что тело желает покоя, поэтому ему лучше и удобнее отменить мнение и действия товарища для того, чтобы не было необходимости прилагать усилия. Поэтому это называется, об этом сказано, «сделай себе рава», что означает, что для того, чтобы товарищ стал тебе равом, ты обязан это сделать, то есть не в разуме, поскольку разум обязывает к иному, и иногда показывает обратное, что он может быть равом, а ближний его учеником. Поэтому это называется «сделай» от слова «делание», а не «разум». Третье. И всех людей оправдывай. Да, ты хотел спросить о делании? Да, пожалуйста. Что значит «сделай себе»? Каким образом делают? То есть я прежде всего не смотрю на свои расчеты, на свой разум, а я делаю различные действия, которые мне кажется, что они могут привести меня к благу. То есть в соответствии со своим разумом, мне кажется так-то и так-то, но действие просто «сделай». Сделай себе. С помощью действий простое приобретение. Мое тело — это животное, не духовное. Наше желание — животное, не духовное, не ради отдачи, а ради получения. Если я приучаю его что-то делать, то привычка, как инстинкт, приобретается, начинает работать внутри тела, и тело начинает получать удовольствие от того, что оно возвращается к тем же самым действиям. И это становится привычкой. И, кроме того, не просто привычкой. Я могу здесь производить различные действия вследствие важности, вследствие того, что я вижу и слышу у остальных, что это стоит делать. И, разумеется, я обязан, мне необходимо здесь горючее. Его я получаю с помощью различных способов у общества, из книг, от себя. Главное делать так, чтобы в делании, в действии я приобрел добавку. Главное, о чем мы вообще говорим? Мы говорим о том, с помощью каких действий я могу приобрести что-то новое. Необходимо приобрести новое, то, чего раньше у меня не было. Не то, что у меня было немного, а теперь станет больше, но новые свойства, новые определения, которых раньше не было. И для этого каббалисты дали нам советы. Почитай еще раз. Поэтому об этом сказано: «Сделай себе рава», что означает, что для того, чтобы товарищ был тебе равом, ты должен это сделать. То есть не в разуме, поскольку разум обязывает к иному. В разуме ты видишь его изъяны, его недостатки. И иногда он показывает тебе обратное. То есть, что ты можешь быть равом, а он твоим учеником. Поэтому это называется делание, от слова «действие» и не разум. То есть ты принуждаешь себя практически, что стоит себя принизить по отношению к товарищам. И ты это делаешь, хотя разум твой не согласен. И, может быть, ты это делаешь даже в гордыне. Смотрите, как я, какой я прах и пыль, и как я делаю перед всеми. Делаю себя простым человеком, гордишься этим. Но ты это делаешь хорошо. Это действие свое, производит свое. Да. Что я делаю? Ты обслуживаешь ближнего. Все, что ты в состоянии, все, что ты можешь, все, что ты думаешь, что это на его благо. Что он этого хочет, что он это любит. Неважно что. С помощью этого, действия, ты производишь изменения в себе, изменения в нем и связь между вами. Если я делаю вещи, которые он любит, то я почувствую, что он велик от этого? Нет. Тебе необходимо представить себе, что он велик, для того, чтобы произвести эти действия. Тебе необходимо горючее. Таким образом, ты кому-то что-то сделаешь, если у тебя для этого нет никакой причины. Никакой причины. Ты даже думаешь, что я должен им сделать? Они мне должны сделать. Я пришел в группу для того, чтобы получить от них воодушевление, усиление. Где они? Почему они этого не делают? А здесь тебе говорят: дружок, это оставь. Прежде всего, где ты? Что ты даешь остальным? Где твой вклад? Что ты нам делаешь? Ну, и если ты начинаешь спрашивать, что ты делаешь в группе, спроси каждого в группе, не производству, не распространению, в группе, что ты делаешь, где ты принижаешь себя перед остальными, чтобы сделать им все, что они хотят. Ты даже не спрашиваешь, что они хотят. Тогда ты должен знать, ты должен включиться в их желания. Ты должен думать о каждом, чем я могу услужить ему. Доставить ему удовольствие. Смотри, какая работа. У тебя голова может взорваться. Я должен этим наполнить себя. Это забота. Я никогда не думал, что это моя роль в жизни. Творец, ну ладно. Но сейчас вот так вот животные желания остальных, я должен их проверить и бежать за этим. Каким образом? Это упражнение, которая дает каждому возможность понять, где он находится. И в соответствии с этим упражнением, хочешь ты или не хочешь, ты уже вынужден, если ты свяжешь это с целетворением и увидишь, что без этого нельзя, ты будешь нуждаться в высшем свете, потому что здесь ты натолкнешься на препятствия и не сможешь ничего сделать. Иначе ты отключишься от этого действия и от этой мысли. И все-таки я обязан продолжать, иначе что будет, иначе я не достигну цели. А цель, ладно, я должен быть связан с Творцом, но здесь, с каждым, думать о них, что делать. Но если нет выхода, каким образом я все-таки удержусь в этом? Что же делать? Свет, возвращающий к источнику, он может дать мне эту возможность. То есть ты сразу начинаешь требовать свет, возвращающий к источнику. То есть ты сразу находишься на пути к истине. Ты даже самый маленький шаг не можешь сделать без помощи свыше. И это значит, что ты уже находишься в истине. Не то, что потом приходит желание, чтобы свет повлиял на нас, исправил нас. Если первый шаг без этого обращения, то он неправильный, он эгоистический. Поэтому ты все-таки можешь сделать этот шаг без... Если ты можешь сделать этот шаг без помощи свыше, то это шаг не к цели. По направлению к цели даже самый маленький шаг ты не можешь сделать без исправления светом. Поэтому дают тебе упражнения такие, что у тебя нет выхода. Ты уже наталкиваешься на стену, что ты не можешь работать. В простом действии. Это тебя разбивает, и ты не согласен с этим. И тогда величие цели. Ты начинаешь возвеличивать, работать над величием цели. Я их ненавижу. Раньше я думал, они хорошие ребята, группа, но когда они теперь меня обязывают для того, чтобы я достиг цели и их обслуживал, я их начинаю ненавидеть. Каким образом я сейчас могу прийти к их величию? Но не обслуживая, я не могу прийти к величию, мне необходим окружающий свет. Цель должна быть важна для меня, чтобы я не бросил все и не убежал. Поэтому я снова нуждаюсь в окружающем свете. И тогда получается, что ты уже входишь в такой водоворот, что ты уже входишь в такую путаницу, что ты уже включаешься в Адама-Ришон с самого начала. И я надеюсь, что мы придем к состоянию, когда новый человек, когда он приходит, чтобы сразу ему это стало ясно, чтобы через день он уже чувствовал себя, как будто бы он сходит с ума, куда я попал. То есть эта система совершенно иная, которая действует в таком водовороте, что она обязывает каждого связаться с Творцом, с целью, с группой, с отдачей, с окружающим светом, иначе он в этом не будет, и все это одновременно. С первого дня, когда человек сюда приходит, тогда это будет хорошее место, если нам это удастся так организовать. Человек, который приходит, сразу получает, сразу его направляют в правильном направлении. Через такую спираль его проводят, что, что ему необходимо изменить себя от безвыходности. Но здесь есть решение со всех сторон. Ты хочешь цель, тебя наполняют важностью цели, ты понимаешь, что тебе для этого нужна группа, у тебя есть группа, но в группе
лахни это смеха,
ты обязан принизить себя, вкладывать, тогда дают тебе такую возможность, и также показывают тебе, в какой форме. И все это для того, чтобы связаться со светом, возвращающим к источнику. Что у тебя нет выхода, ты чувствуешь, что все едино, что ты обращаешься к тому самому Кли, к миру бесконечности, к тому самому Кли, где ты находишься в исправленном виде. И оттуда ты сейчас хочешь получить то самое состояние, собственно, ты хочешь получить, как в желании, так и в наполнении. Где желание — это отдавать, а наполнение — это сила отдачи, возможность отдавать. Понятно? Я надеюсь, что я дал ответ. Третье. И оправдывай всех. Вот после того, что сказали «приобрети себе друга», стоит вопрос, что с остальными людьми? Например, человек выбирает себе в своей синагоге несколько товарищей, а остальных он оставляет и не соединяется с ними. Тогда вопрос, как он должен к ним относиться? Ведь они не его товарищи, то есть, почему он их не выбрал? Разумеется, можно сказать, что он не видит в них хороших качеств, чтобы у него была выгода от соединения с ними. То есть, что они находятся низко в его, в соответствии с его ценностями. Если так, то как он должен относиться ко всем людям, которые находятся с ним вместе в синагоге? И также ко всем людям, которые не молятся в его синагоге? Как он должен вести себя по отношению к ним? Об этом говорит Раби Йошуа бен Перахе, и суди каждого с положительной стороны, оправдывай каждого. То есть человек должен всех оправдывать. То есть, чтобы он, это, собственно, то, что он не видит в них хороших качеств, они не виноваты. Но у него, в его силах не хватает, ему не хватает способности видеть хорошие качества общества. И поэтому, и это в соответствии со свойствами его души, так он видит. То есть, в соответствии с его постижением, но это не истина. То есть, есть истина по отношению к нему самому, то есть, есть истина сама по себе, то есть, без постигающих. То есть понятие истины, которую каждый постигает в соответствии со своим постижением, то есть, истина меняется в соответствии с постигающими. То есть, у этих постигающих эта истина может измениться в соответствии с изменением их состояния. Однако, сама истина не меняет свою суть. Поэтому, поэтому в одном и том же каждый постигает что-то свое. Поэтому он говорит, и оправдывай каждого, суди каждого с положительной стороны. То есть, что все люди, все общество, кроме его товарищей, он всех должен оправдывать. То есть, все оправданы сами по себе, и к ним нет никаких претензий, никаких требований, никаких поведений. Но по отношению к нему самому, то есть, чтобы он мог учиться у них, это не потому что он не сравнивается с ними. То есть человек никогда не может знать, что находится вне его. Как он не может знать, что находится внутри его. Почему он так судит, так видит, и почему так это проявляется ему? Почему такова картина? Кто ему выстраивает эту картину мира? Картину общества, которую он видит, состояние, настроение, духовное состояние. И, исходя из этого, он уже судит остальных, себя и весь мир. Он не знает. И он никогда не будет знать, пока не придет к источнику управления. Откуда это все исходит? Тогда он видит, где он действительно находится. До тех пор он должен действовать в соответствии с тем, что каббалисты говорят нам, что
как бы это сказать лучше, понять, что весь мир воспринимается в нем относительно его свойств, его нынешнего состояния, и мир является его собственным ощущением. И если он хочет дойти до правды, он всегда должен находиться на обоих уровнях восприятия. То, что он видит, исходя из своих свойств, признать, насколько это возможно. То, что видит, и почему он так видит, то есть то, что я сейчас вижу, это потому, что я такой вот такой, изнутри, со своими эгоистическими свойствами, поэтому я вижу их таким вот образом, и это мое нынешнее состояние, и состояние более продвинутое. Как, если бы я был исправленным, мог бы видеть? И из этих двух обратных форм, которые держат в себе постоянно одновременно, он может начать требовать от себя подняться с более нижней на более высокую ступень. И также видеть, насколько группа, что такое группа на более высоком уровне, что такое я на более высоком уровне. То есть все время у него уже есть этот разрыв, и в этом разрыве он требует, если он чувствует к этому потребность, хиссарон, он отсюда у него уже начнется требование к свету, возвращающему к источнику. Но эта дуальность, то, что я сейчас вижу, это так, и я группа, исправленная группа и так далее. Это должно быть для в двух этих формах. Нужно соблюдать, и он должен их держать в себе и жить в них обоих. И понять, что более высокая форма, это насколько он может правильно себе представить, это выглядит как тьма перед его нынешним состоянием, поскольку это более высокая ступень, она полностью обоснована на уступке, отдаче, достижении более точного свойства отдачи. И следует углубиться в детали. И следует разделять между человеком и место, творцом, человеком и товарищем, и человеком и остальными людьми, которые не являются его товарищами, но вместе с тем есть то, что мы называем народ Израиля, товарищи, а не все. И иногда мы говорим «сделай себе раба и купи себе товарища», и это исправление. А иногда мы говорим «и вот приводит весь мир на чашу заслуг». Нужно понять, что значит «сделай», что такое «купи», «приобрети», и что значит «привести на чашу оправдания». И это нужно прокомментировать. Это выходит из разума. Потому что то, что разум не понимает, стоит ли это делать или нет, как можно решить, что для меня хорошо, что нет. Если с точки зрения разума, это одинаково. Но в действии он может принять решение. Поскольку нужно знать, что перед человеком стоят два пути. Первое – работать на отдачу. И второе – работать на получение. Есть органы тела, которые говорят, тебе будет лучше, если будешь работать на отдачу. И именно таким образом ты насладишься. И это утверждение доброго начала, как сказали мудрецы. Если ты это делаешь, то будет тебе хорошо в этом и в следующем мире. А претензии злого начала, наоборот, то, что лучше работать на получение. И тогда только та сила, которая называется действие, и это то, что выше знания, это решает. И поэтому действие называется выше знания, выше вкуса. И это сила веры, которая выше. И приобрети это внутри знания. То, что человек должен что-то приобрести, то купец ему показывает то, что ему нужно приобрести, и он торгуется. Если не видит выгоды, тогда не покупает. И находим, что покупка, она внутри знания, приобретения. А теперь разъясним, что такое рав и товарищ. Товарищ иногда называется группой, когда соединяются и хотят быть единым, и это возможно только за счет подобия свойств. Таким образом, когда все будут заботиться о ближнем, и находим, что благодаря этому все соединяются воедино. Поэтому, когда создается какая-то группа, тогда видно тех людей, которые хотят создать эту группу, и тогда обычно ищут людей, которые будут подходить друг к другу по своим устремлениям, мнениям, и когда они видят хоть какое-то подобие, то их принимают в эту группу для того, чтобы создать то, что хотят. Потом начинается работа по любви к товарищам. Но если изначально, то есть, если еще прежде, чем попали в группу, у них не было совпадения по цели группы, тогда нечего и ждать, что что-то выйдет из этого. А когда они входят в группу, ощущалось, что более-менее есть совпадение, тогда можно сказать, что они способны начать работать в работе по любви к товарищу. Между человеком и Творцом. Порядок начинается с того, что прежде сделай себе рава, а потом приобрети товарища. То есть прежде человек должен верить верой высшее знание, что Творец является большим равом, как написано в Зоре. Трепет в основном в том, чтобы человек трепетал перед своим господином, поскольку он является большим, великим, равом и властвующим. И в той мере, в которой он видит величие Творца, называется равом, то есть в той мере, в которой у него есть сила к приобретению, то есть чтобы приобрести уступки любви к самому себе, для того, чтобы прийти к совпадению по свойствам. Это называется слиянием с Творцом, это называется товарищ, хавер, который является соединяющим, хибур. То есть мы видим, что ученик, рав, товарищ, это все понятие относительно каждого и между каждым и другим во всех составных творения, везде они существуют. И относительно Творца человек может быть как ученик, и как товарищ, и Творец относительно человека и всего человечества. И нам нужны все эти понятия между всеми. Для того, чтобы привести всех к соединению, к равенству, к единству. Нам нужно, чтобы один был выше другого, ниже другого, равен другому. Какие еще могут быть отношения? Выше, ниже и равен. И каждый так относительно других, чтобы проверил себя, когда в конце концов исправленная форма приведет к единству во всех этих понятиях. Это то, что нам нужно. Относительно себя, относительно ближнего и относительно Творца. И так же, как покупаются физические вещи, нужно уступить в деньгах или в знании, в почете, в усилии, чтобы что-то достичь. И так же, как человек хочет купить соединение с Творцом, он должен совершить уступки в любви, в самолюбви, поскольку иначе не может быть совпадение по свойствам. И в то время, когда человек видит, что он не способен на уступки, для того, чтобы приобрести совпадение свойств. Это поскольку... Это не потому, что у него слабый характер, а потому, что он не может превозмочь любовь к самому себе. И это... Мы видим везде, что важность, она, по сути, и дает силы. Как, или, как он объясняет нам в другом месте, Рабаш, если говорят человеку, у тебя огонь пылает дома, ты должен встать, и он тут же вскакивает с кровати и бежит. И не скажет он, что я вчера работал допоздна, и пошел спать поздно, и нет у меня силы, не могу я спать. И должен я спать. Если будет пожар, он вскочит. То есть цель спасти свою жизнь будет выше, чем усталость. Или во всех других примерах мы можем использовать это понятие. То есть все зависит от важности одного к другому. И нечего говорить об эгоизме, который нам не дает что-то сделать. Разумеется, он не дает нам это сделать, он тянется к покою. Но работать над величием — в этом проблема. Либо мы работаем над величием цели и тем самым притягиваемся к ней, или же мы ждем, пока не получаем удары и невзгоды сзади, подгоняясь причиной, а не целью, а причина является нашим эгоистическим желанием, которое мы не исправляем, и тут же мы бежим от него. Одно из двух. Но вся работа, она на увеличение последующей ступени, следующего этапа, к которому мы должны прийти. Что ты там хотел по интернету? Вот только что был ответ на их вопрос. Получили ответ? Хорошо. Агам, человек должен поступиться собственной любовью для того, чтобы прийти к совпадению свойств. Я хочу задать вопрос, почему это не является самым большим аскетизмом? Почему нельзя так назвать из всех методик остальных? О сути человека. Почему это и не называется самым большим аскетизмом? Это не аскетизм, потому что человек не должен для этого вводить себя в какие-то беды. Если я беру сейчас палку, начинаю сам себя бить, допустим, если я способен на это. Это называется аскетизм. Истязание, самоистязание, то есть ощущение боли. Но если мне говорят, тебе нужно похудеть, я чувствую это как неприятное. Значит, сейчас мне нужно меньше кушать, и не то, и не это, и ничего сладкого. То есть просто страшно. Вместо этого я иду куда-то, и мне там показывают, как хорошо быть стройным, как это хорошо для здоровья, как хорошо выглядеть таким в глазах общества. Я так смотрю, думаю, вот какая цель, а? И важность такая у нее. И я с радостью, без того, чтобы останавливать себя, придерживать себя, без того, чтобы ругать весь мир, я с радостью ограничиваю себя. Это уже не называется ограничиванием, потому что и чувствую себя уже сразу лучше, здоровее, стройнее. Так это путь страдания или не путь страдания? Если я получаю такую важность и уже как будто бы нахожусь в этом. Я чувствую страдания от этого или нет? Нет. Поэтому можно продвигаться за счет страдания, можно продвигаться за счет удовольствия, которое связано с целью, если цель для тебя важна. Теперь, эгоистическим образом у нас нет такой проблемы. Мы попадаем в какое-то общество, которое дает нам какую-то цель, быть, допустим, худым. И тогда я включаюсь в их мнение, и мне легко. Кроме того, они там связываются друг с другом, рассказывают, насколько каждый сделал усилия. И вот скоро, вот скоро. И все такие красивые, стройные выглядят. Но когда я вхожу сюда, в группу, когда цель отдавать, уступать собственной независимости, отказываться от себя, чего-то своего, наслаждений, всех хороших вещей, которые есть в жизни, кроме того, что мне, что мне остается, что я вижу. Абсолютная тьма. Не, это так, такая группа, я не знаю, чем они занимаются.
Мазохисты?
Каждый хочет причинить вред сам себе, и от этого они наслаждаются. Есть такие люди в нашем мире? От того, что они наносят удары самим себе, у них такое наслаждение. Это такая неполадка в системе. Или есть такие люди, которые находятся в различных религиях. Если они занимаются аскетизмом, они считают, что у них будет большая награда. Это другое. Это такой путь эгоизма, который видит выгоду в этом. Я нанесу себе 10 ударов палкой, как бы приводит пример Бальслам, получу 5000 золотых. 10 ударов, 5000 золотых, одно другого стоит. Но здесь, когда тебе говорят, что эта уступка должна быть во всем, и ты не воспринимаешь, ты не получаешь вознаграждение ничего, кроме того, что ты получаешь вот это свойство уступать, отдавать. Ничего, кроме этого. Тут ты уже начинаешь сомневаться. К этому мне продвигаться. Отдавать ради того, чтобы отдавать. Где же я нахожусь? Я вроде не в этом не нахожусь. Потому что я ведь ничего не получаю от этого. Так вроде как я аннулируюсь. Как будто я ноль. И есть только некая сила, которая все время работает туда, это, туда. А мое действие, оно, по сути, то, что остается. Кому? Куда? Я? Что мне от этого? То есть, как будто человек перестает чувствовать, что он остается. И действительно, он не остается. В духовном действии, когда он действует, а обратно у него нет ничего, кроме самого этого действия, он исчезает. Его эгоистическая форма, его это эгоистическое тело с его наполнениями, исчезает. Это чувствуешь, это можно описать. А что остается? Остается лишь само действие. Кто же его делает? Я не знаю. Та самая точка, которая сейчас находится у меня, и из нее я могу установить это свойство действия отдачи. Оно как будто действует. Кому, к чему, откуда эта энергия? Тут он начинает уже понимать, стоит ему или не стоит идти в эту иную реальность. И откуда же он получит такую важность, силу? То есть он уже понимает, что нужно получать эту важность не из этого мира, вроде как, не из нынешней реальности. И из этого получается, что между товарищами в группе он достигает лишь состояния осознание истины. Что такое отдача? Более не менее. То, что находится без обратного действия. В этом меня не существует. Я исчезаю, потому что обратно ничего не получаю. Поэтому исчезаю. И что же мне будет? что будет вообще, будет нечто новое, и это придет в результате встречи высшего света с той самой точкой, в которой я чувствую, что только она и остается. То есть он как бы отменяет весь мир, всего я, все наполнения и вообще все, и идентифицирует себя с той черной точкой, которая желает быть без каких-либо расчетов самих собой, только отдавать, но что отдавать, как дальше развиваться, высший свет, который придет, даст ей направление и весь инструктаж. И благодаря этому уже начинается развитие души.
Да. Я бы хотел понять, что он здесь пишет. Он здесь пишет, суди каждого с положительной стороны. То есть должно быть такое определение внутри человека по отношению к тем, кто не является его товарищем. Я сказал, что эти определения равные, выше, ниже, они все должны касаться относительно всех деталей, которые есть, которые есть у нас. Я по отношению к товарищам, по отношению к более широкому обществу, вообще по отношению ко всему миру. Потому что мир, он круглый, он включает в себя все. От меня и до Творца включает в себя всех. Поэтому я должен включить свое отношение к миру всех. Да. Он говорит... Если я буду всех оправдывать, то почему тут я должен делить на товарищей и не товарищей? Если у них есть та же цель, что у меня, то как я должен себя вести по отношению к ним? Оправдывать всех включает в себя как бы всех, но тут есть различия. Есть разница в работе с более узким кругом, более широким кругом, есть разница. Потому что это наши разные килим, в которых мы воспринимаем, что такое мир, что такое творец, что такое товарищ и кто такой я. Это внутри меня различные килим, различные авиют, различные восприятия. И внутри их я вижу таким образом мир, он так проявляется по отношению ко мне. Что он состоит из всех этих деталей, всех этих компонентов. Поэтому я таким образом должен внутри всех этих желаний, которые так воспринимают мир. Ты находишься внутри в моем восприятии и группа, и мир, и творец. У меня в этом восприятии сейчас это находится. Почему? В различных желаниях. Разумеется, мне необходимо во всех этих желаниях производить различные изменения, соответственно, с этим больше, меньше, в различных проявлениях. Ну, остановимся пока на этом. Да. Какова связь между Равом, товарищем и всеми остальными, которые находятся во мне, и теми, кто находится снаружи? А что такое снаружи? Снаружи это во мне? То, что снаружи находится во мне? Если я правильно понял, так я слышал, что вы сказали, что каждому объекту в реальности, в действительности, я могу отнестись как к Раву, как к товарищу и как и просто как просто к людям. То есть кого-то мы называем Равом, кого-то называем товарищем, кого-то просто человеком. Ты здесь задал два вопроса. Первый вопрос, когда я представляю себе мир и все его компоненты внутри себя, и когда я представляю, что они находятся вне меня, какова разница между отношением к этому и к этому? Необходимо прийти к состоянию, когда нет разницы в отношениях. Нет разницы, что я через себя вижу мир, и я отношусь к нему таким-то образом. Что он находится во мне, но представляется мне как находящимся вне меня. Если я пока что не могу соединить эти две части, у меня пока что есть внутреннее и внешнее в моем восприятии, это мои неисправленные килим, тут нечего делать. Но необходимо, чтобы они находились во мне все время ясным образом. Это снаружи, это внутри. Так я это вижу. Теперь, пока они не соединятся вместе, но это дальше будет. Второе, каким образом я соединяю во всем внутреннем и внешнем, как по отношению к каждому этапу, к каждому кругу. И я не понимаю, что тут, что за работа? Есть кто-то, который, как я, приходит сюда утром, мучится, выполняет все правила, и мы называем его товарищем вместе. Теперь, по отношению, мое отношение к нему, я могу в соответствии с внутренними своими изменениями, состояниями, относиться как к Раву, как к товарищу, или оправдывать его. Почему каждый раз, почему не все три отношения вместе? Нет, это потому, что я в разных состояниях. Нет, это ты должен одновременно так относиться внутри своих килим. Как ты видишь мир, что есть в нем товарищ, и группа, и творец, скажем. Это три различных килим, которые находятся в тебе, что ты так делишь действительность. Тогда будущее, настоящее и прошлое, или верх, низ и равное, то есть рав, ученик и товарищ, товарищ, рав и учитель, и ученик. Это тоже три килим. Это не временно, это не времена, это килим. Кроме кли и света ничего нет. То, что килим в тебе делятся в соответствии с понятием времени, это пока что. Но соедини их вместе в настоящем, и тогда ты увидишь, что ты одновременно находишься с кем-то в отношениях рава, ученика и товарища. Почему сегодня так, а завтра так? Потому что тебе, ты его видишь глупым или умным, соответственно, с тем, как ты меняешься. Нет, говорится не об этом, говорится о твоей работе, без отношения к тем состояниям, которые ты проходишь. Все эти состояния ты обязан сосредоточить в одну точку, где весь мир и все состояния по отношению ко всем компонентам мира, они все должны быть, находиться в состояниях мир, год и душа, и быть единой, представлять собой единую, единую действительность. Это то, что должно быть, да, то, к чему надо прийти, да. Тогда получается, что у тебя есть единое кли, и ты, в соответствии с этим, как Израиль Творец и Тора, что так человек правильно направляет себя на свое истинное состояние духовное. Но тогда о разнице между тем, что сейчас, и тем, что должно быть. Да, именно. Вся та разница, пока ты не сосредоточил себя в единую точку по всем этим параметрам, это пока что говорит о том, что ты находишься в несовершенном виде. И все. То есть это дает тебе правильное определение. Да. Амит из Галилеи спрашивает. Он утверждает, что во всем, что он делает обществу, он сразу получает обратную связь, фидбэк, он получает благодарность, получает почет. Как же из этого прийти к отдаче? Человек, который начинает свой путь, он обязан получить от группы различные признаки почести, знаки внимания, что это дает ему энергию. Как говорят ребенку, молодец, какой ты умничка, как ты хорошо продвигаешься, это тебе как горючее, то он готов сделать все, чтобы услышать эти слова. Потом он уже переходит к следующему этапу. Когда я спрашиваю, ну как было на уроке, Уоррен говорит, замечательно, потрясающе. Я спрашиваю Гилада, как ты дал урок, он говорит, все получили воодушевление. И от этого я получаю горючее. Потом человек приходит к иному этапу. когда он не получает от этого горючее, но от того, что у него была самоотмена по отношению к группе. То есть, не слушать, он может слушать, но это на него не влияет. Результаты плохие или хорошие, как будто бы, потому что это все по отношению к его эго. А сам результат, что я произвел какое-то действие, мне удалось произвести какое-то действие, и это действие было действием отдающим. Но каким образом мне удалось его произвести? Ведь мне необходима энергия, горючее. Тогда я как бы собираю важность, я как бы даю ему урок, или произвожу отдачу обществу, или это будет важно, они будут меня почитать, уважать, они будут думать обо мне и так далее. И я так себя раздуваю, чтобы у меня была энергия, чтобы у меня было горючее, чтобы я мог произвести это действие. А после действия нет. Я ничего не хочу слышать. Может быть, наоборот. Я прихожу к ним и говорю, ну как, ну что вы сделали? Но это по отношению к тому, что снаружи. А внутри я ничего не слышу и не могу дать себе никакое наполнение. Не увеличиваю свое желание насладиться, а наоборот. Не даю им это. И тогда, таким образом, приучают желание насладиться работать, то есть обманывают, как ослу показывают сено, и он идет. Но он это не получает и производит работу, которую должен делать человек. Так это делают. Поэтому по отношению к обществу, группе, есть различные виды работ, в которых человек может уточнять для себя, что такое награда, что такое горючее и так далее. Я думаю, что он меня понял, Тамир. Ну, перейдем ко второй части урока.